Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Ирина Медведева. Я в основном в последнее время особенно не бываю ведущей, а подчиняюсь ведущему, моему другу, замечательному журналисту, публицисту и радиоведущему Валентину Лебедеву. Вы знаете, что я время от времени бываю у него гостем в его передаче «Любовь и верность». Но вот сегодня такая чрезвычайная ситуация создалась, что я решила тоже поработать с ведущей. Речь пойдет о многим хорошо известном месте – Свято-Алексеевской пустыне, которая находится в 122 километрах от Москвы по Ярославской дороге. Немножко, наверное, километров 15, не доезжая Переславля-Залесского. И гости у меня тоже, имеющие прямое отношение к Свято-Алексеевской пустыне. Это священник пустыни, отец Антоний Борисов, Иерей Антоний. Здравствуйте, батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, Ирина Яковлевна, очень приятно.
Вы еще поздоровайтесь с радиослушателями.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот, это Светлана Ивановна Захарова, многолетняя глава попечительского совета Свято-Алексеевской пустыни. Но я просто очень дружу и с настоятелем, и с насельниками этой пустыни. Настоятель пустыни, наверное, многие знают, это иеромонах Петр Василенко. Мы дружим с ним 20 лет, я его очень люблю. Ну и я удостоилась чести несколько лет назад тоже стать членом попечительского совета. Здравствуйте, Светлана Ивановна.
Здравствуйте, Ирина Яковлевна. Спасибо, что вы нас пригласили.
Спасибо, что вы пришли, а батюшка еще и приехал из пустыни в такой дождь.
Да,
погода. Такое ненастье.
Погода тяжелая.
Ну, ничего, ничего. Радость, что мы увиделись и пришли сюда, она все окупает, правда? Вы рады, что на радио «Радонеж» пришли?
Очень рады.
Все-таки это наше любимое, главное православное радио.
Да. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы очень рады вас приветствовать.
Ну, знаете, мы пришли не просто для того, чтобы вас приветствовать, и даже не просто для того, чтобы рассказать о Свято-Алексеевской пустыне, хотя она заслуживает не просто рассказа, вот с моей точки зрения. Она заслуживает многотомного исследования. Она заслуживает целая пустынь, и, конечно, ее глава, иеромонах Петр Василенко, прижизненного памятника. Потому что этим человеком, ну, в основном им, конечно, он главный, всегда в таком большом деле есть главный человек, главный сотворец Бога. Конечно, ему помогают и помогали разные хорошие люди, талантливые люди. вот этим человеком вместе с его помощниками создана не просто обитель, в которой живет много детей и много взрослых, дети-сироты, дети из неблагополучных семей, да и взрослые люди, многие, которые там есть, это люди, которые пропали бы в этой волчьей новой жизни, если бы не было пустыни. Вот создана, мне кажется, целая вселенная, а не просто место обитания неприкаянных людей. Целая планета, целая галактика. Я даже не знаю, как сказать. Целый мир, в общем, создан. И вот эти дети, которых, казалось бы, судьба лишила многого, кого-то вообще лишила родителей, кого-то лишила хороших родителей, кого-то родителей, которые могут обеспечивать, просто очень бедные родители, многодетные семьи бывают. Из этих многодетных семей тоже дети живут в Свято-Алексеевской пустыне. Эти дети, вот какая-то божественная справедливость в этом есть. Они получают такое воспитание, такое образование. Они видят такую высоту человеческой жизни, человеческих отношений, которые своим детям даже миллиардеры не могли бы ни за какие миллиарды, даже ни за какие триллионы создать. Я думаю, что на Земле больше нет такого места, как Свято-Алексеевская пустынь. Да я даже в этом уверена. Я довольно много поездила в командировки за границу, не говоря уж о том, что я очень много езжу по нашей стране. В частности, я вижу приюты для детей и при монастырях. Эти приюты существуют и вне монастырей, но монастыри имеют к ним какое-то отношение, помогают, опекают. Все это я вижу, и очень много прекрасных заведений. Да и государственных много хороших. Это сейчас принято поскорее закрывать интернаты да детские дома, лишь бы детей пристроить неизвестно в какие семьи, потому что семьи действительно бывают неизвестно какие. Даже известно, что иногда совсем не такие, в которых детям хорошо. Вот. Сейчас много осталось еще хороших государственных заведений. Но Свято-Алексеевская пустынь, она даже не на другой, не на более высокой ступени. Она вообще на другой лестнице. Она другая, правда же? Ну, может, мы пристрастны? Но так говорят и те люди, которые побывали там. Вот я очень многих людей туда привозила. Вот, и все, кто там был, хотя бы один раз, говорят, что такого они никогда в жизни нигде не видели. Эти дети столько получили, что я думаю, вот помните, Станиславский, великий режиссер, говорил, что есть сверхзадача не только у любого спектакля, но и у любого актера, который играет какую-то роль, есть сверхзадача. Вот я думаю, что сверхзадача отца Петра – это вырастить закваску. Как вы думаете?
Ну, однозначно, это так, конечно.
Да, собственно, он уже и вырастил столько.
И закваска, она уже давно создана. Это та самая уникальная воспитующая среда, которая существует и очень эффективно работает и дает свои результаты на протяжении многих лет.
Ну, батюшка, судя даже потому, что я вижу вас впервые с наперстным крестом, вот потому что я помню вас как Антошку, потом Антона.
Вот, потом и... Антона Евгеньевича, эконома.
Да, эконома пустыни. Но я его Антоном Евгеньевичем никогда не называла, потому что я его знала очень давно, поэтому отчество я даже и не знаю. Вот я от вас впервые услышала.
Но, тем не менее, это было. Он же закончил 2 уже учебных заведения, высшее образование получил.
А вот, кстати, отец Антоний, может, вы вкратце расскажете свою историю, если хотите, конечно. Если нет, то Нет? Ну, мне просто кажется, что хоть что-то можно же сказать, как вы попали, вот, что с вами было. Ну, насколько это возможно. Если не хотите, не надо.
Нет, мне это рассказать абсолютно несложно. Просто я не уверен, что это будет правильно в рамках той темы, с которой мы приехали.
Ну, и... ничего, ну, чуть-чуть.
Но интересно было бы узнать, как пустынь изменила вашу жизнь.
Да, потому что она не просто изменила, а преобразила жизнь, да и спасла жизнь многим детям. И, конечно, преобразила их души. Это же так, это так потрясающе, это такое чудо, вот это чудо преображения людей. Я каких-то детей видела в начале их пути, потом в середине, потом, когда они уже были старшеклассниками, потом, когда они были студентами. Я все-таки 20 лет знаю пустынь. Это что-то невероятное. Вот для меня это вообще самое большое чудо, которое я в жизни видела, чудо преображения человеческого. Но вот я просто хотела, чтобы отец Антоний, ну, буквально несколько слов сказал о себе. Вот как, с чего все начиналось. Вот. Еще не закончилось, потому что, может быть, вы будете патриархом, я не знаю, но пока что вы иерей. И это очень радостно, я вас впервые вижу в этом качестве.
Спасибо, Господи, Ирина Яковлевна. То чудо преображения и детских душ, и душ вообще человеческих, мы, насельники обители, наблюдаем постоянно и в течение очень продолжительного времени. 14 ноября, вот уже скоро совсем, у меня будет юбилей серьезный.
Год первый, да? Год.
У меня будет юбилей 20-летия моего проживания в обители.
Ага, вот как вот. Раз столько я и знаю обитель.
Да, 14 ноября 2000 года я приехал в Свято-Алексеевскую пустынь из города Таллин, из Эстонии. Ну, можно сказать, что моя жизнь, она является таким одним из примеров полного изменения в корне. Поскольку приехал я как в пустыне, будучи 20-летним юношей, так вот вынурнув из такого тинного болота 90-х годов. И вообще мой приезд в обитель, как я туда попал, это отдельное чудо, которое совершилось тоже с помощью церковного человека, преподавателя воскресной школы, который...
Вы ходили там в воскресную школу?
Нет, я не ходил, к сожалению. Я только-только первые шаги начал делать в храм. Мой брат меня к этому так очень старательно подводил. Первый раз я причастился, и после этого у меня началось. Вот. Преподаватель воскресной школы с Александра Невского собора города Таллин. В то время она была монахиней в миру. Сейчас она находится на проживании в Марфо-Мариинской обители, монахиня Магдалина. Она мне помогла. Она подсказала, как я могу изменить свою жизнь, куда я могу уехать для того, чтобы это сделать. И с ее помощью я буквально в трехдневный срок полностью перевернул страницу своего летоисчисления личного. И после того, как холодным, таким промозглым, ненастным ноябрьским днем, вечером, я вместе с батюшкой из Москвы на УАЗике в то время приехал в пустынь, поселился. Первое мое послушание было на кухне, поскольку я заканчивал курсы повара-пекаря, меня определили работать в трапезную. Там как раз не хватало человека для этого.
А жили вы где? Куда вас поселили?
Меня поселили в келью, ну, где все проживали, в общем-то, в то время, одна из келей.
Простите, что я вас перебиваю, может быть, кто-то не знает. Вот так звучит Свято-Алексеевская пустынь, келья. Это не монастырь. Это вообще какое-то такое образование, который трудно определить, хотя пустынь живет по монастырскому уставу, но это не монастырь, правда?
Самое простое определение – это монастырь в миру, или монастырь для мирян, или монастырь и для мирян. Мы так всегда называли нашу обитель.
Хотя батюшка Петр монах уже не первый год.
Да. Ну и, собственно говоря, вот я на одном послушании трудился. Это было очень серьезной школой для меня. Я очень благодарен всем трудностям, которые мне пришлось перенести с Божьей помощью только. Конечно же, не благодаря моим каким-то умениям, талантам и силам. Потом я перешел на другое послушание, был водителем, экспедитором около 5 лет. Потом я поступил на заочное отделение Ярославской сельскохозяйственной академии на факультет агрономии, закончил в 2014 году с дипломом ученый-агроном.
Ну, это, наверное, вам тоже пригодилось, вернее, всей пустыне пригодилось. Насколько я помню, там около 500 гектаров земли.
Успело немножко пригодиться, да, но поскольку я в то время, когда я проходил обучение, я начал заниматься параллельно еще другими делами и послушаниями, то когда я уже получил диплом, послушание было уже иное. Я уже был экономом Свято-Алексеевской пустыни, у меня был уже такой широкий спектр различных целей и задач. Ну, в этом качестве я нахожусь и до сих пор. Сейчас вот еще я стал,
когда вы руку положили,
священником. Да, это 14 января текущего года.
Ну, то есть уже больше, чем полгода?
Да, слава Богу. Ну, коротко это выглядит так.
Светлана Ивановна, ну вы тоже, по-моему, очень давно с пустынью связаны, теснейшими узами.
Да, уже 25 лет.
25 лет.
Да, с 95-го года.
Ну, может, вы тоже очень коротко расскажете, потому что я-то знаю, что и в вашей душе, и в вашей жизни, соответственно, произошло это преображение благодаря отцу Петру, который тогда еще не был монахом, его звали отец Алексей.
Да, да. Совершенно удивительное влияние пустынь оказывает на всех, кто попадает в сферу ее влияния. Вы замечательно говорите о детях, которые получают замечательный старт в жизни, прекрасный старт. Они, мы со многими общаемся, около 200 выпускников уже у обители. И дети, ну, они не выходят из сферы, как бы, не влияния, а внимания преподавателей.
Они, по-моему, и сами не хотят они, забывать,
да,
пустынь.
Да, да, они просили, чтобы мы организовали встречу выпускников, и такие встречи уже проходили. И, конечно, особенно те дети, которые не с раннего возраста попадают, они сознательно, прожив уже в пустыне какое-то время, они могут дать прекрасную оценку тому воздействию, которое произошло, тем изменениям, которые произошли с ними благодаря вот такому воспитанию в православной среде, в среде творческой, благородной, среди людей-подвижников. В пустыне только подвижники живут, я так считаю. Я сама, конечно, в обители не живу, но то, что я вижу, я не могу, конечно, сказать, что там живут какие-то лодыри там или что-то, или люди там теплохладные, прохладные. В основном это все подвижники, которые полностью себя отдают детям. Работать очень тяжело, потому что приходится им работать круглые сутки. Дети требуют постоянного внимания.
А хозяйство еще?
А хозяйство – это отдельная история. Главное – дети. И все на этом сосредоточено. И обучение, и воспитание, и культурное их развитие, и школа искусств, и многочисленные хоры, которые участвуют в конкурсах, побеждают, а кадеты, которые кадеты постоянно...
Я, кстати, вчера посмотрела дивный фильм, который отец Антоний мне прислал. в интернет. Какой потрясающий фильм. Просто вот думаешь, люди ломают головы, пишут какие-то учебники по патриотизму, конференции устраивают. Как детям привить чувство патриотизма? И вот я увидела живой, натуральный патриотизм, потому что воспитание настоящее, патриотическое, не из учебников.
И естественный, он настолько естественный. Михаил Сергеевич выступал в этом фильме, да, и он прекрасно сказал, что мы для детей даже не офицеры, не воспитатели, мы для них братья и отцы.
Да.
Вот принцип, который заложен, главный принцип воспитания. Это все педагоги, все воспитатели, они для детей как братья, сестры, матери, отцы.
Ну, я так понимаю, что стать кадетом – это целое дело, это надо заслужить.
Это непросто, да.
Это непросто.
Да. Они сознательно пишут заявление. Дети же, которые уже поступили в кадетский, они его рассматривают. Они внимательно потом присматриваются к этому кандидату. И на собрании решают, принимать, не принимать.
А какое образование получают дети в гимназии Свято-Алексеевской пустыни? Вот разве где-нибудь еще есть такое высокое образование? Ну, про воспитание я уж не говорю.
Вы знаете, мы подсчитывали, около 10% медалисты выходят из этой гимназии.
Это же огромный процент.
Представляете?
А это часто дети, которые поступили с диагнозами. Я же это все знаю.
Да.
Вот я же смотрела, как психолог,
да,
этих
сложных
детей.
Сколько вас привлекали, да?
Да.
Сколько вы помогали снимать диагнозы эти?
Просто я знаю, что там очень тяжелые дети бывают, а образование, ну, высочайшего класса.
Да.
Поэтому учиться вроде бы трудно, вот, а выучиваться?
Да.
Выучивается. Вот я сейчас подумала, что происходит очень интересный процесс и очень редкий. Вот сегодня так жизнь устроена, в ней столько опасностей, а главное, столько грязи, что, ну вот когда ко мне приходят, я работаю в центре «Православная семья», приходит очередная группа детей, трудных детей, которыми я занимаюсь, с которыми я работаю. Каждый раз, видя новую группу, я думаю, это же ангелы. Они такие же чистые, как были дети раньше. Точно такие же. Люди же не меняются, тысячелетиями не меняются. Вот. А их будут превращать в мутантов скоро. Вот они выпорхнут из этой золотой клетки семьи, и все. То есть... Как только расширяется социум, как только они вылетают из семьи, все, уже везде их подстерегают всякие гадости. И поэтому, с одной стороны, радостно видеть чистых детей, а с другой стороны, ком в горле стоит. А вот здесь все наоборот. Ведь эти дети иногда уже такое повидали.
Да.
Вот в этом маленьком семейном социуме. Вот. Но, то есть они часто выпархивают из такого культурного и даже духовного подземелья и попадают в широкую среду, но именно эта среда их облагораживает. То есть все наоборот здесь. Да. Потому что, ну, о такой среде можно только мечтать. Несмотря на то, что, конечно, разные люди, трудности, отношения. Вот, и много других трудностей. Вот мы, собственно, сейчас стоим перед очень трудной задачей, потому что, ну, вы лучше расскажете вот про сгоревший кадетский корпус и вообще про всякие такие трудности материально-бытового характера, которые в последнее время прямо на голову свалились, и как в шторм. Вот такие волны высокие этих трудностей, что одна волна еще не успевает откатиться, а уже набегает другая. Вот, по-моему, так происходит в последнее время. Светлана Ивановна, может быть, вы расскажете поподробнее немножко об этом?
Да, совершенно верно. Как шторм. Причем та стройная система, которая выстроена была, были помощники, которые серьезно финансово поддерживали обитель,
да.
Оплачивали электричество, газ. Это очень сложные такие платежи коммунальные. Они очень
большие. Они огромные, да?
Огромные, да. Больше миллиона зимой ежемесячно получалось.
То есть это огромные деньги?
Да, очень много.
Сколько там сейчас детей и взрослых?
Вы знаете, сейчас 200 с небольшим, но это резкое понижение. Было всегда, было 250-260 детей.
Да, я помню.
Именно детей.
Именно детей, да.
А сейчас просто невозможно столько принять.
Да, 200, но из-за ковида тоже не ограничился прием.
Чуть больше 100.
Чуть больше 100.
Ну, то есть там было около 350, даже было 500.
Было 500 всего с детьми, взрослых.
Да, я помню, насколько много детей было.
Это целый городок, этот огромный комплекс зданий. У одной гимназии их 3 или 4. Спортивная площадка огромная.
А музей? Расскажите хоть немножко про музей. Заодно. Мы сейчас говорим про экономику, но хочется все-таки что-то и хорошее сказать.
Вы знаете, вот часто думаю о том, что многие города российские, провинциальные, ну, скажем так, не блещут какими-то там красивыми переулками, да, особенно в непогоду, в наше межсезонье, весна, осень. А здесь... Это деревня, да, можно сказать?
Конечно.
Сельская местность, да. Деревня. Приезжаешь сюда и видишь, что попадаешь совершенно в другой мир.
Именно мир. Я же говорю, что это вселенная.
Да, да, да. Ваши слова абсолютно точно описывают обитель. Совершенно другой мир. Красота. Красивые птицы.
Даже павлины.
Павлины, фазаны, совы, да. Орел. Лисичка в клетке сидит рядом с зайчиками. Понимаете?
То есть это прямо как у пророка Исаии.
Красивый, да, как это настоящий ковчег.
Конечно, красивый. Ковчег. Я и думаю, что это современный ковчег. И там всякой твари по паре. Значит, дети, взрослые, священники, старики. Монахи, старики.
Очень много стариков, да. Причем дети их любят. Даже вот...
Да, стариков, которые тоже бы сами не выжили.
Не выжили бы, не выжили.
Вот, ну а что касается животных?
Животные, да. Батюшка очень любит красоту вокруг себя. Это вот его любовь ко всему прекрасному, она вот так преломляется в обители. Ну, и в самой гимназии там есть тоже какие-то животные, там шиншилки, игуаны, разные рыбки, птиц. Целый сад, дивный вот райский сад птиц.
Да, это райский сад. Ну, а рогатый скот?
А скот, да, скот, олени, яки, там всякие верблюды.
Не говоришь о коровах,
да,
козах,
коровочки,
овцах.
Угу. Да, прекрасное место.
Лошади еще.
Лошади, пони.
Пони. А медведи сейчас есть?
Есть.
Да, там же медведи еще.
Два мишки, Гоша и Мотя, два. Вот из таких маленьких крысяток, щеняток их вырастили.
Какая красота. Да, это именно ковчег современный, спасительный ковчег.
Да, и вот попадаешь туда и поражаешься, думаешь, ну как вот люди, которые живут на обычной земле, в обычном месте... Не просто довольствуются тем, что у них есть пища, что у них есть, там, у детей есть школа. Они еще и украшают это место.
А цветы какие-то? Какие там клумбы?
Цветы, деревья, цветы камней. Вот у нас один выпускник, который целый японский сад там создал, Денис. Прекрасный, дивный японский сад вокруг пруда.
А поля? Какие? Вот я, когда бываю в Германии в командировке, я каждый раз думаю, конечно, немцы очень хорошо справляются с сельским хозяйством. У них такой порядок, ну, как и везде, впрочем, в Германии. Вот. Но даже там нет такого порядка, как на грядках Свято-Алексеевской пустыни. Я такого нигде вообще не видела больше. Но про музеи мы все никак до музеев не дойдем.
Да,
давайте скажем про музеи.
А музеи это...
Сколько сейчас музеев? Ну, там вообще так часто прибавляется количество музеев, что я боюсь назвать неправильную цифру.
И я боюсь, хотя бываю там регулярно, и я боюсь. Музей — это отдельная, совершенно отдельная жизнь. Она настолько важна и настолько она интересна и детям, и взрослым.
Да, она просто потрясающая. Вот мы как-то все обозначаем простыми словами, и, наверное, наши радиослушатели не представляют себе, не представляют степень потрясения, которую испытывает первый раз человек, попавший в это место, которое хочется назвать зеркалом рая.
Да, да, потрясающее место. Музей, библиотека.
А библиотека?
Да, кто любит, хоть дома любит одну книжку, оказавшись в этой библиотеке, человек не может не влюбиться в это место навсегда. Я знаю очень много людей, которые заочно любят пустынь.
Да?
Да, много, уже долгие годы любят, не перестают, интересуются ее жизнью, участвуют заочно.
Да нет, ну что говорить.
Да.
Правда, такого места больше нет на Земле. Да, музеи, конечно, сводят с ума просто. Я думаю, что такого музея бабочек и жуков, может быть, больше нигде нету. Ну, наверное, ну, я представляю себе, что, может быть, в столицах, в мировых столицах что-то похожее есть, и то вряд ли.
Ведь приезжают школьники многие из Ярославля, из Ярославской области, те дети, которые никогда не смогут попасть в зоологический музей. Здесь они увидят все разнообразие животного мира. Птицы, звери, бабочки, жуки, рыбы по уникальным технологиям.
В Лондоне еще по таким технологиям чучело.
Рыбы, консервированные рыбы.
Да.
В шарах,
они как живые.
С той же окраской, какая у них там в море. Да.
Ну, а археологический какой музей? И ведь очень многие экспонаты сами дети добывают. Они же участвуют в экспедициях археологических, палеонтологических.
Да, геологических.
Какая жизнь интересная у детей. Отец Петр считает, что отдыхать 3 месяца – это преступно. Вот эти, ну, я тоже так считаю.
Просто отдыхать, конечно.
Просто 3 месяца безделья летнего? Да. Ну, это же ужасно.
Нужно изучать природу, нужно изучать свой край, нужно радоваться жизни в полноте.
И созидать эту жизнь.
Да. Реки, моря. Ведь геологи доходили до Белого моря, отправлялись на поиски, на изучение вот разных геологических пород. До Белого моря доходили.
Слава Богу, что есть такие ученые, такие целые институты научно-исследовательские, которые рады помогать пустыне в этом отношении. То есть они берут детей в экспедиции, не говоря уж о том, что они дарят экспонаты. Какие там палеонтологические экспонаты уникальные.
Да.
Вот. Ну, музей церковной утвари. С одной стороны, а с другой стороны, музей космонавтики.
Да.
Музей Фёдора Конюхова.
Конюхова, музей раковин. Музей великих открытий.
Ну да.
Все можно изучать.
Музей дворянского быта, казачьего быта, музей живописи, музей графики.
Самое главное, что все доступно и открыто, и дети регулярно проводят уроки музейные, именно такие вот тематические.
Ну да, и между прочим, это все для детей бесплатно.
Не только для детей, для тех, кто приезжает, бесплатно. Приезжают автобусы огромные, в хорошие времена.
Экскурсионные.
Экскурсионные, огромный автобус, 50 детей приходят на экскурсию.
Да, и вот один из таких как раз феноменов обители заключается в том, что при том разнообразии, многообразии, красоте всего Божьего мира, который представлен во всем своем многообразии в обители, вот мы уже много лет испытываем такие серьезные трудности и затруднения, ну, конечно же, в первую очередь связанные с финансовой составляющей.
Вы же эконом, конечно, вам это хорошо известно.
Это моя боль, конечно, в первую очередь
больно по бочке. А как вы вообще выкручиваетесь?
Я не могу даже это объяснить. Мы выкручиваемся, вот именно что выкручиваемся. Поскольку...
То есть пятью хлебами?
Можно так сказать, да, потому что...
И двумя рыбами.
Последние несколько лет мы буквально ежемесячно стараемся закрыть прошлые долги. То есть у нас долги накапливаются по электроэнергии, по газу, по... Вот в последнее время стали накапливаться долги за хлеб.
Даже за хлеб?
За хлеб, да. То есть мы даже не успеваем собрать средства для оплаты хлеба нашего Переславского.
Это при том, что столько овощей выращивается, столько консервируется всего. Я уж не говорю о молоке, твороге, мясе. Это же все свое, все равно огромные расходы.
Вы знаете, вот правильно вы образно объяснили, что как волны накатывают на нас вот эти вот кризисные ситуации, так у нас вот последние несколько лет это не прекращается. И в этом году очередная волна. Это не только мы, к сожалению, на себе почувствовали, это все регионы ощутили. Какое-то странное отутствие урожая картофеля. Везде. И у нас, к сожалению, в том числе.
И у вас тоже, да?
Да,
представляете. А картошка – это же основа нашей кулинарии.
Да, да, это такой некий стержень. И при всех наших усилиях, вложенных в эти труды, мы смогли собрать менее 25% урожая. То есть нам даже...
Именно по картошке у вас
в основном по картофелю, да.
Показатели.
Да, в основном по картофелю. То есть мы даже на семена полностью не набрали объем. Вот. И это очередная трудность.
Но коровы хоть не подводят?
Ну, как сказать, много проблем с этим тоже связанных, потому что...
Почему?
Это же целая система, целый механизм. Для того, чтобы успешно содержать такое хозяйство, оно не маленькое, поскольку очень...
Оно огромное.
Да, большое разнообразие представленных видов скота, птиц и других, так сказать, отраслей. Везде требуются специалисты, везде требуются люди, понимающие, сведущие. А в наших условиях вообще в России сейчас найти просто даже людей, которые хотят работать за деньги, я уж не говорю о славу Божию или
как
иначе, невероятно. Вот, и...
Куда они подевались? Они все стали дилерами, киллерами или еще кем-то
это
похожим?
Это необъяснимый факт. И
офисным планктоном?
Возможно, да. Поэтому сложностей хватает. И очередной волной нас накрыла, конечно, наша вот эта бедственная ситуация, когда в ночь с 20 на 21, если не ошибаюсь, октября произошло возгорание в здании, в котором находились 33 воспитанника кадета.
Они успели спастись, я надеюсь.
Да, да. Очень хорошо и радостно, что подготовка была на высшем уровне. Дети были эвакуированы буквально меньше, чем за минуту.
За 40 секунд?
Да. За 40 секунд?
Да.
Как
да.
Это возможно?
Да. Ну, это многодневные тренировки.
То есть недаром их,
конечно,
готовили к военной жизни.
Да. Здесь очень большая заслуга старшины роты и офицеров, которые с ними находились. Но, к сожалению...
Там постоянное дежурство, а дети никогда не остаются одни. Мы в самом начале говорили о том, что дети постоянно под присмотром, и кадеты тем более.
Да. И, к сожалению, было утрачено полностью все здание совсем...
Все, да.
Совсем
да. Содержащимся
в нем имуществом.
Оно же такое чудесное здание.
Прекрасное. Да. За неделю прекрасное. До этого мы там были, да. Ходили. Такой порядок идеальный всегда.
Да, да. Я знаю, всегда. Я там даже один раз спала днем, когда была какая-то конференция. Я так устала, что решила в перерыве там поспать. Там так хорошо было. Да.
Всегда дневальный на месте. В кадетском
корпусе. Да. Чисто, прекрасно.
Вежливые дети.
Ну что, полностью разрушено, да?
Полностью, да.
Оно не просто разрушено, оно полностью сгорело.
Полностью сгорело?
Да, дотла.
А библиотека. Как это произошло?
Ну, видимо, все-таки что-то связано с электропроводкой, хотя для нас это пока нонсенс, поскольку там стояла тройная защита, угу. Вот, которая постоянно проверялась, за которой следили. Мы пока не можем это объяснить, эксперты еще не дали свою окончательную оценку. Ну вот, как случилось уже.
И куда делись дети, которые там жили? Как вы их расселили?
Дети на данный момент расселены в хороших условиях во втором помещении кадетского корпуса. Вот, ну, теперь перед нами стоит задача, каким образом дальше нам поддержать уже эту настроенную жизнь, гимназическую, кадетскую. То есть ко всем прошлым нашим проблемам прибавилась еще одна очень серьезная и существенная.
Ну еще бы. И так-то, вы говорите, все время долги. В долгу как в шелку.
Да.
А теперь еще надо найти деньги на фактически постройку заново здания, да, кадетского корпуса?
Да, новое здание нужно отстраивать обязательно. Мы пока не понимаем, как это будет выглядеть. Мы сейчас, конечно же, просим, везде себе пытаемся заявить, пишем письма, обращаемся. Ну, надеемся, конечно, с помощью Божией каким-то образом.
Конечно. Да нет, Господь не оставит такое место. Оно и создано было, конечно, по Божьему благословению, с Божьей помощью.
Безусловно.
Вот, потому что такой человек был послан в это место,
да.
Кроме которого никто бы такую целую вселенную не построил, не создал, не придумал. Давайте дадим телефон, может быть, кто-то захочет нам позвонить. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Вот, а мы продолжаем наш разговор. Ну, скажите, пожалуйста, какие идеи все-таки есть по поводу того, как это все делать? Во-первых, вот сколько примерно нужно собрать денег? Ну, вы же эконом, батюшка. Светлана Ивановна, наверное, за столько лет руководства попечительским советом тоже научилась как-то соображать в этой области. Вот я не соображаю. Мне просто кажется, что это какие-то космические должны быть суммы.
Да, абсолютно правы. Это цифры, которых сейчас не хотелось бы говорить вслух, поскольку это...
Это настолько испугает, что у людей опустятся руки, да?
Ну, с другой стороны, люди многие уже привыкли к нынешней ситуации финансово-экономической в стране и у каждого...
Ну, тогда скажите честно, сколько примерно нужно на восстановление?
Ну, мы считаем, что это минимум десятки миллионов. Минимум, да. Ну, здесь еще, видите, вопрос заключается в том... по какой технологии строить, потому что разные есть подходы, и мы сейчас пытаемся оправиться еще.
Но
на таком...
то здание сгоревшее, оно было кирпичным, насколько я помню.
Оно изначально было деревянным.
Ну, это да, а потом?
Потом оно было, да, было обложено кирпичом.
Обложено кирпичом, да.
Утеплено основательно, очень основательно. Хороший фундамент был сделан, там были подвальные помещения, где дети занимались тоже. Там был электронный тир, помещение для хранения, инвентаря всевозможного.
А как вы думаете, можно ли кирпичное здание опять построить?
Ну, идеально, да. Нужно, конечно, строить хорошее здание, но на детях экономить как бы...
Ну и потом да. Это же не на один год и не на два строится.
Да, глупо экономить на детях. Это наше будущее. Дети, это все. для любого государства, любое государство понимает, что его будущее — это его дети.
Ну, как когда-то сказал Сергей Михалков, сегодня дети, завтра народ. Вот да. Это очень точно, коротко и точно сказано.
Да.
Ну, а все-таки какие есть возможности построить подешевле? Вот какие сейчас есть еще технологии строительные? Какие-то блоки целые?
Есть разные технологии. Вот отец Антоний говорил, он изучал, интересовался.
Есть технологии, да, быстровозводимых зданий.
Да.
Так называемые СИП-панели и другие варианты, да. Ну, мы сейчас вот находимся пока на такой стадии изучения вопроса, поскольку мы не были готовы к этому. Это все произошло внезапно, как это обычно бывает. И все те текущие задачи, которые у нас были до этого, они остались. И буквально в ближайшее время мы будем стараться выяснить максимально все-таки оптимальный вариант для нас.
Может быть, я вам в этом смогу помочь. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос Антону.
Батюшке Антонию вы имели?
Да, да, да.
Хорошо. Пожалуйста.
Пожалуйста.
Батюшка Антон,
да.
Говорит трудник Николай. Я работал в этой Алексеевой пустыне. Кадетский корпус подожгли за педофилию. Кто педофил, ты сам прекрасно знаешь. Вот за это и был подожгли.
Да, понятно.
Ну, просим прощения, да.
Провокация.
Ну да, ну что делать? Ну, бывают люди даже невольные провокаторы, которые просто, ну, не совсем нормальные, вероятно. Сейчас,
не, ну, вот
сейчас
это, конечно...
так много говорят о педофилии, что у людей психически некрепких, так тактично скажем, это превращается в форму бреда. Мне очень часто звонят бабушки детей, вот, и говорят, что вот если они матери-матерей детей, они очень часто обвиняют на ровном месте совершенно в педофилии отцов детей, ну, не говоря уж про отчимов. Вот, суды пишут, вот мне, как детскому психологу, жалуются. Это сейчас слишком много говорят об извращениях, поэтому в некрепких головах, в головах с некрепкой крышей, вот, это все живет, к сожалению. Так вот, я хотела спросить, знаете ли вы о технологии такой строительной, по которой мои друзья из Краснодарского края построили себе дома? Они в Краснодаре однажды побывали на строительной выставке международной, увидели швейцарскую технологию постройки из соломы. Причем это очень прочные дома. Вот, морозоустойчивые, ветроустойчивые, водоустойчивые.
Это блоки из соломы, да?
Блоки из соломы, да.
Да, слышала такую технологию.
Ну вот, это очень дешево, но другое дело, что в Краснодарском крае много этого материала.
И там другой климат.
Нет, это нет. Вот это возражение снимается, потому что я точно так же сказала, когда это услышала. Они сказали: ничего подобного. Сейчас мы уже нашли российскую технологию, которая гораздо совершеннее швейцарской. Вот. И такая деревня целая молодежная построена под Новосибирском.
Ну, здесь еще нужно, да, понимать, категория строительства, к которой относится здание. Одно дело, если это здание жилого дома индивидуальное, а другое дело, если это здание школы, кадетского корпуса, либо там детского сада. Разные требования для этого.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Поклон из Вырицы. Работа Василий Викторович Истратов, поэт. Дорогой отец Антоний, благословите на все доброе, чистое, святое. Парочку слов сказать.
Господь да благословит
всех
вас.
Всех радонежцев благодарю, кто прислал мне денежки на телефон, я в бедственном положении. А к детям такое обращение. Дорогие наши дети, кто дороже всех на свете? Бог наш Иисус Христос, Он спасение всем принес. Благодарю всех, с Богом, дорогие.
Спасибо,
Богом.
Господи.
Спасибо, Господи.
Ну вот видите, какой вдохновенный поэт, у которого даже нет собственных денег на телефон, но это нисколько не мешает его творчеству, потому что на нем нет такого количества детей, как на вас.
Да.
Так вот, я бы на вашем месте изучила эту технологию, я в этом могу помочь, потому что я вас свяжу с ребятами, которые построили себе такие дома недалеко от Краснодара. Вот. Они начинали как молодежное объединение при одном из храмов Краснодара. Вот. И когда обзавелись собственными семьями, им очень эти технологии помогли, потому что у них совсем не было денег на то, чтобы построить такой классический собственный дом. Вот. Но они очень довольны и говорят, что там тепло, воздуха много. Так что, может быть...
Это обязательно посмотрим.
Если солому достать, легко будет здесь. Хотя, ну что, в средней полосе как-то...
Ну, к сожалению,
тоже, у нас... Тоже, наверное, не так мало этого материала.
Но и не так много.
Не так много.
Поскольку хозяйство во всей округе у нас в Переславском районе из всех десятков, которые существовали, сейчас остались единицы. И солома как подстилочный материал, как корм, который используется тоже таким образом, он тоже достаточно ценен. Поэтому, ну, мы обязательно посмотрим на это.
Светлана Ивановна, а вот как сейчас в Москве обстановка с благодетелями? Совсем плохая?
Да, да.
То есть те, кто раньше помогал, сейчас разорились?
Да, постепенно все приходило вот так, уменьшалось постепенно финансирование, именно потому, что люди просто уже не могли финансово поддерживать.
Да я это знаю все, но а сейчас еще в связи с этой ковидной эпопеей.
Ну, это уже последняя точка, как говорится, да, которая просто добивает.
Рушится всех. И да. Экономика всей страны, и личная экономика людей.
Да, мы уже перед ковидом испытывали огромные трудности финансовые. Вот отец Антоний говорил, что долги накапливались. Вот, именно потому, что многие фирмы прекращали свою финансовую деятельность.
Ну, хорошо, я понимаю, что тактически надо деньги собрать. Это тактический план. Но мне кажется, надо все-таки в связи с изменением ситуации обдумывать какую-то другую стратегию, как вы считаете, как эконом?
Ну, вы знаете, у нас стратегия уже обдумана была один раз нашим генералом, нашим настоятелем, солдатами которого мы являемся.
Ну да, отец Петр, конечно, все время об этом думает.
И мы не сомневаемся, что эта стратегия безошибочная, и то, как отец-настоятель знает, как должно быть, так не знает никто, конечно же, поскольку это его детище, его, как сказать...
Да, его детище, его любовь, его дело всей жизни.
Дело всей жизни, да. Поэтому... Те сложности и трудности, с которыми мы столкнулись и продолжаем сталкиваться, конечно, они, видимо, неизбежны, не только у нас.
Конечно.
Да.
Ну, просто я, когда говорю о стратегии, я не имею в виду идеологическую стратегию, а я говорю только об экономической. Может быть, все-таки, если у нас вот этот вот посткапиталистический строй, который у нас не прижился, причем настолько не прижился, что, мне кажется, это все равно как вот, ну, в деревне говорят, порченная утроба. Вот бывают такие женщины, которые, ну, не вынашивают детей. То есть у них вот этот плод, этот ребенок в утробе гибнет, не успев развиться. Вот мне кажется, в нашей стране также произошло с капитализмом или посткапитализмом. Я совсем не понимаю ничего в экономике, поэтому условно говорю. Это, вероятно, настолько чуждо нашей культуре, нашей природе, нашей коллективной психологии, вот, что сейчас я вижу, что экономисты очень серьезно задумываются об этом, что надо что-то менять. И вот представим себе, что, может быть, у нас, ну, будет какой-то там с учетом советских ошибок все-таки строй похожий на социалистический. Но ведь при таком строе, я так думаю, государство должно всячески поддерживать вот те места, в которых настоящих людей растят, вот, будущих творцов в самых разных областях. Кто знает, может быть...
Знаете, хотелось бы
добавить... Государство как-то займется вопросом обеспечения Свято-Алексеевской пустыни. Таких пустынь больше нет нигде, и в нашей стране, в частности. Вот перед тем, как добавить, я просто вижу, что у нас уже очень мало времени, батюшка. Может быть, вы скажете, или Светлана Ивановна скажет, как вам помочь. Ну, сейчас быстренько мы примем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я еще, знаете, хотела поставить, подсказать саманную технологию постройки домов.
А да-да-да-да, это как раз вот то, чем мы будем заниматься, если... Если батюшка Петр Василенко скажет нам, что надо освоить эту технологию, ну, она, конечно, на новом уровне сейчас существует, но вы совершенно правы. Спасибо большое. Это действительно похоже на саманную технологию, то, о чем я говорила. Вот.
Еще подскажите, пожалуйста, адрес вас, адрес.
Ярославская область, Переславский район, село Новоалексеевка.
Да, село так и называется, Новоалексеевка, как пустынь, Новоалексеевская, Свято-Алексеевская пустынь и село Новоалексеевка. Так вот, скажите, пожалуйста, как можно вам помочь? Ну, я имею в виду, какие-то деньги перевести куда?
Ну, самый такой распространенный способ – это через наш сайт, на странице которого в разделе «Реквизиты» есть вся информация.
А как ваш сайт найти?
Сайт называется очень просто. a-pustynь.rf a-pustynь.rf. Либо можно перезвонить мне на мой личный телефон.
Может быть, вы его назовете, конечно, пожалуйста, да. Назовите его.
Запишите, пожалуйста, 8-920-141-01-77.
Еще раз повторите.
8-920.
Только помедленнее.
141-01-77. Священник Антоний Борисов.
Светлана Ивановна, ну как вы думаете, вытянем вместе?
Я думаю, вытянем.
С миру по нитке.
Господь не оставит. Наше великое дело, наше дело правое.
Да нет, ну нельзя оставить, такое... ну нельзя оставить. Господь не оставит, и люди не оставят. Мы с вами прощаемся, братья и сестры. Я знаю, что многие из вас любят пустынь. Кто-то заочно, кто-то в ней побывал, кто-то еще побывает. Пожалуйста, помогите, кто чем может. Потому что, ну, нельзя, чтобы такое уникальное место из-за каких-то денег... Вот из-за каких-то экономических нужд погибло, потому что это вообще, знаете, вот мне кажется, что пустынь существует на правах религиозного объекта. Уже вот так можно поставить вопрос. Вот это место высокого духа, концентрации высокого духа. Всего доброго, с Богом.
Спаси Господи всех.
Всего доброго.
Всех до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.